Встречи с родителями для меня бесценны. В них ощущаешь дыхание самой жизни, и благодаря этому становится ясно, что именно еще недообъяснено, не обсуждено, не до конца понято. Новые тренды, которые приносят цивилизации, ситуация в стране, школе, вторгаются в наши семьи и накладывают отпечаток на воспитание ребенка. Родители продолжают упорно трудиться над великой задачей вырастить в этой сложной среде счастливого и успешного человека. Заполняют вопросами интернет, приходят на встречи и лекции, записываются на семинары. Издатели, журналисты, организаторы ТВ-программ подключаются к этой работе и профессионально, и лично, поскольку сами, как правило, тоже родители. В этот сборник вошли отрывки из моих интервью, которые были даны для разных журналов в разное время, беседы с родителями и ответы на вопросы, которые задавались на встречах с родителями и по почте. Бесценную помощь в сборе, редактировании и компоновке всего этого весьма разрозненного материала оказал мой муж, Рудаков. Без его помощи я вряд ли справилась бы с этой задачей. Приношу ему глубокую благодарность. Отдельно хочу сказать о беседах. Они, как правило, возникали на вопросы из зала. Чтобы лучше понять спрашивающего, я иногда предлагала ему выйти вперед и повторить свой вопрос. Некоторые из этих бесед перед всем залом были короткими, некоторые — более развернутыми. Они помогали обнаружить многие дополнительные детали проблемы и включить в размышления всех присутствующих, которые живо реагировали по ходу разговора. Мы сочли возможным поместить эти беседы в сборник, поскольку они, несмотря на личный характер, рождались в публичной обстановке. К тому же многие ситуации оказывались типичными и повторялись в других семьях. Конечно, в целях анонимности имена родителей и детей либо опущены, либо изменены. Относительно ответов на вопросы. Иногда родители ждут рецепта, что сделать, чтобы решить проблему с ребенком. К сожалению, большинство проблем воспитания одним удачным действием или словом решить невозможно. Поэтому в коротких ответах я приглашаю родителей вместе подумать и поискать возможные пути выхода. Для более серьезной работы приходится отсылать к моим книгам, а также к профессиональной помощи. В заключение хочу снова подчеркнуть важность живого контакта с родителями и родителей друг с другом на встречах и в сетях. Взаимный обмен проблемами создает чувство единения и поддержки в нашей трудной и почетной миссии воспитания человека. Юлия Гиппенрейтер. Глава первая. Вместо вступления. Фрагмент речи на встрече с читателями летом 2015 года. Хотя мне приходилось читать лекции в университете много лет подряд, я не очень люблю лекции. Мне больше нравятся беседы. Почему? Потому что в монологе один человек не может сказать так хорошо и объемно, как группа людей, которые, собравшись вместе, обмениваются мыслями в поисках ответов на наболевшие вопросы. Тогда любая проблема высвечивается с разных сторон. Поэтому надеюсь, что и мы с вами найдем здесь возможность интересно побеседовать. Беседы на этой и других встречах включены в тематические разделы сборника. И все-таки несколько вводных слов. Меня заинтересовал один вопрос, который пришел по электронной почте. Он звучит так. Какие, по вашему мнению, изменения произошли в родителях за последние десятилетия? Я глубоко задумалась. Если взять отрезок времени с 1915 по 1990 годы, то три поколения людей прошли через советское воспитание. А что теперь? Взгляды на воспитание, на то, как жить и общаться с ребенком, стали более разнообразными. Это и хорошо, и плохо, потому что родители потеряли четкие ориентиры. Как было в советское время? В общем, однообразие. Всех детей привести к одной норме через строгость, послушание, вдалбливание в голову правильных истин. А теперь, когда перестали говорить «как надо», родителям приходится самим думать и выбирать из разных идей те, которые им кажутся подходящими. Что касается меня, то я поверила в гуманистический подход и реализую его в своей работе. В психологии он развернулся к концу XX века. Что он означает? Это такой взгляд на человека, ребенка, при котором в центр внимания ставится его личность, а не поведение. Личность шире, чем поведение. Поведение – это то, как человек действует, а личность – то, как он мыслит, к чему стремится, что ценит и считает важным. Поведение может быть выученным и застывшим, а личность всегда развивается. И вот мы хотим поставить в центр внимания воспитание личности ребенка. Как это делать? Когда сверху спускаются догмы, то задача для родителя более или менее простая – принять нормы и встраивать их в ребенка. Но дело в том, что так уже пробовали жить, и сколько было провальных опытов. Живое существо не поддается жесткому программированию. Чтобы воспитание шло успешно, нужно понять, что нужно ребенку, каковы его потребности. Прежде всего, к какому общению он тянется? К теплому обязательно. Но можно сказать больше. К любви. Он хочет, чтобы его любили и принимали, чтобы почаще говорили: «Ты мой хороший, мой любимый». Правда, не обязательно так все время говорить, но так относиться. Как вы думаете, сохраняется потребность в такой любви и тепле на всю жизнь у нас, взрослых? А как же? Какая еще потребность у ребенка? В развитии. Это природная тяга к новым впечатлениям, обучению, совершенствованию. Посмотрите на младенца. Как он исследует все вокруг, как пыхтит, переворачиваясь со спины на животик, как тянется к предмету, а достав, какое удовольствие испытывает. Как он начинает ползать, вставать на ножки, делать первые шаги, падает и снова встает. Многое мы не замечаем. Например, как у него отрабатывается конвергенция глаз, движение, в результате которого зрительные оси сходятся на предмете, и многое-многое другое. Организм запрограммирован на развитие, и это стремление можно было бы выразить словами «я хочу уметь» и добавить «сам». Иными словами, у него есть потребность в саморазвитии. В 1,5-2 года он еще букву «С» не выговаривает, а уже заявляет «я шам». В этом же возрасте возникают первые протесты детей на указания родителей в ответ на подавление их стремлений к самостоятельным действиям. Можно сказать больше – к свободе. Давать ребенку свободу не значит отпускать его на волю волн, мол, сам вырастет. Конечно, мы должны его учить, как-то передавать достижения культуры и цивилизации, но делать это нужно крайне осторожно. И чтобы избежать ошибок, нужно обращать особое внимание на его эмоции. Относительно недавно психологи ввели в обиход понятие эмоционального интеллекта, по-английски emotional intelligence, или, если сказать по-другому, эмоциональной грамотности, компетентности, зрелости. Вообще эти психические свойства или способности давно осознавались, но больше интуитивно. Теперь их обсуждают как научные знания, которые следует внедрять в практику. Мне часто задают такой вопрос. 10 раз ему говоришь одно и то же, а он все равно не делает, и я срываюсь. Что мне делать? Во-первых, непонятно, почему надо говорить 10 раз. Почему это вообще входит в манеру общения? На самом деле, больше 2 раз говорить не надо. Может быть, он не расслышал. Можно повторить, и все. Во-вторых, на вопросы «что мне делать?» у меня есть общий ответ. Воспитание – это занятие на грани искусства. Отдельный совет по 1 или 2 поводам ничего не даст, потому что ребенок – это, простите за архинаучный язык, многофакторная система. И если вы будете исправлять что-то одно, игнорируя многое другое, то ничего не получится. Приходится интуитивно нащупывать, в каком месте из многих, каким способом и когда нужно ваше вмешательство. Эмоции – это лучший индикатор того, что происходит с ребенком. Если его потребности не удовлетворяются, то возникают отрицательные эмоции. Надо искать причину. Дома, в школе, в детском саду, что и где надо менять. Тоже и в вашей взрослой жизни. Если есть неудовлетворенность, ищите, в чем дело, и меняйте. Не надо затягивать. Хочу привести один пример. Мама пишет: девочка тревожная, чуть что, плачет по ночам и просится ко мне в кровать. Как избавить ее от тревожности? И тут же второй вопрос от той же мамы. Как ребенка подвести к разговору о разводе с мужем? Так с чем мы будем работать? С общей тревожностью девочки или с ее реакцией на развод родителей? Мама не осознает, что дочку тревожит не темнота или одиночество в кроватке. Ее проблема зарыта в совсем другом месте. И так очень часто. Если между мамой и папой даже нет серьезного конфликта, а просто один что-то строго сказал другому, а уж тем более сказал сердито или грубо, то ребенок внутренне застывает. Вы можете не заметить его напряженность, а он начинает плохо себя вести, не слушается, нарушает всякие правила, что-то не делает или делает что-то не то. На него сердятся, наказывают. А источник всей проблемы кроется в сердитой интонации папы или мамы. И родители этого часто не понимают. Важно уметь работать с эмоциями и своими, и вашего ребенка. Надо не только понимать чувства, но и обсуждать их, обсуждать деликатно. Если вы спросите ребенка в лоб: «Что с тобой?», то он ответит: «Ничего» или «Нормально». Особенно часто так отвечают подростки. Начиная с 12-13 лет, они обычно закрываются и живут, не обсуждая с родителями свой внутренний мир. Почему? Потому что не верят, что родители поймут. А на самом деле умелая беседа по душам им очень нужна. У меня был такой случай. На занятие пришла мама-математик. А математики обычно люди умные и организованные, по своему мужу знаю. Она прошла уроки по активному слушанию, вернулась домой и стала выполнять домашнее задание – слушать свою 14-летнюю дочку. Потом мне звонит с тревогой: «Юлия Борисовна, такой кошмар, я уже третий день хожу сама не своя». Что случилось? Я активно послушала дочку, и оказалось, у нее столько проблем в школе, а я думала, у нее все в порядке. Девочка выговорилась и почувствовала облегчение. А в конце беседы решительно заявила, что теперь она больше не собирается валять дурака и покажет им всем. Для эмоционального благополучия ребенка необходимо общаться с ним в доброжелательном, позитивном тоне. Ему надо внушать уверенность, что он хороший, сильный, выносливый. Ты оцарапался, не пищал, не испугался, молодец. Ты умеешь стойко переносить трудные ситуации. Вот такие эмоциональные поддержки очень важны. О многих вещах с детьми нужно договариваться заранее. Опыта и ума у родителей достаточно, чтобы предусмотреть, где ребенка может подстерегать трудность, неудача, обида и даже опасность, и подготовить его к этому. Особенно важно заранее готовить детей к предстоящим подростковым проблемам. Однажды мне довелось невольно подслушать разговор в автобусе между студентками физкультурного техникума. Одна девушка рассказывает подружке: «Ой, вчера на вечеринке был такой мальчик, и я с ним познакомилась». Подруга взволнована: «Да? А какой он, расскажи». Я тут напряглась, думаю, сейчас услышу о вкусах девочек, что им сейчас кружит голову. Правда, это было в далекие 80-е годы, может быть, сейчас что-то изменилось. А та с восторгом описывает: «У него вот такие волосики, такая вот рубашечка и такие джинсики». И подруга в экстазе: «О! Хоть стой, хоть падай. А вдруг у нее потом случится любовь? И эти джинсики и волосики ей скажут: что от тебя требую, то и делай, а то расстанемся». Что тогда будет делать ваша неподготовленная девочка? Надо заранее беседовать с детьми на разные темы, от уколов до влюбленности. Нужна культурная и психологическая профилактика до того, как им придется вытерпеть боль или их захлестнут подростковые эмоции. Иначе уже будет поздно. Еще был очень хороший вопрос от родителей, который вывел меня на размышление. Как избегать крайностей? Как находить золотую середину? Например, сочувствовать или обращаться сурово, чтобы закалять? Некоторые считают, что, проявляя внимание, слушая и сочувствуя, можно размягчить ребенка, сделать его слабым и зависимым. Он, мол, может перестать справляться с трудностями и сразу бежать к маме. Мы обязательно позже об этом поговорим. Еще одна золотая середина между принуждением и свободой. В последнее время я горячо борюсь за свободу детей, потому что в нашем обществе есть перегиб в сторону принуждения. Дети сейчас стали, да и были, рабами школьных требований, всяких мнений, мод и новых трендов. Родители стараются детей усиленно развивать. Сдают в секции, кружки, специальные школы. У них нет свободного времени, они мало играют, мало предоставлены себе, не могут заниматься тем, что им нравится, к чему их тянет. Родители все это перекрывают расписанием их жизни. И тогда возникают конфликты принуждения. Этого делать не надо. Не препятствуйте свободному течению жизни и развитию вашего ребенка. Подумайте, не стоит ли за вашими усилиями некий искусственный проект ребенка, в который вы хотите его втиснуть. Этот проект может ему очень навредить. Известный академик, вырастивший многих кандидатов и докторов наук, поделился одним своим наблюдением. «По моему опыту, — сказал он, — если человек пошел не в ту профессию, о которой мечтал в 15 лет, он не будет счастлив. В нем и дальше, в 40-50 лет, будет сидеть чувство неудовлетворенности. Давайте работать над тем, чтобы сделать счастливым и удовлетворенным вашего ребенка, да и себя тоже. Ведь для этого каждому дана всего одна жизнь».